Віталій Левченко. Последнее убежище дьявола. Ему снова снился дом. Вернее, он опять видел во сне Кристину. Глядел, не отрываясь, в ее бесконечно глубокие, чуть прикрытые светлыми нитями волос синие глаза, и все, что он находил в них, все было его домом. Их домом. С большим раскидистым кленом на лужайке. Дерево тянуло ветви к деревянному срубу в два этажа. С затейливой зеленой крышей, где приткнулись фигурки голубей, он сам вырезал птиц из неподатливого красного дуба, которому не страшны ни снег, ни жаркое солнце. А внутри дома был камин, согревающий зимними вечерами. Они с Кристиной лежали возле него на волчьих шкурах и глядели друг на друга так, словно каждый вечер был последним. И однажды это случилось.
«Майк, вы там? Ответьте!» «Вызывает Гарифлай Моро. Ответьте, пожалуйста», — услышал он. Громкий голос разбил сновидение. Он открыл глаза, секунду приходил в себя, потянулся к тумблеру на приборной панели, включил изображение коммутатора. На экране появилась знакомая морщинистая голова с кожей серого, словно старая доска цвета. Не хватало только вытянутых ушей. Привыкнуть к этому было сложно. Майк отвел глаза.
«Белов на связи. Гарифлай, слушаю вас.
Отличная новость, Майк. Мы готовы принять корабль. Если не возражаете, через полтора часа начнем процедуру снижения. В общем-то, у нас все давно готово, но мы решили известить вас, когда проверим еще раз. Теперь дело за вами. Но с вашим опытом космических путешествий сесть в заданную точку будет проще простого».
Моро явно волновался. Майк выслушал отличную новость с равнодушием. Садиться на землю не было никакого желания. Однако он поспешил успокоить Моро.
«Попаду в копейку», — ответил он. И, сообразив, что остался непонятым, добавил. «Не промахнусь, Гарифлай. Не беспокойтесь насчет посадки».
«Ну вот и отлично», — облегченно произнесли на том конце.
«Значит, свяжемся ровно через полтора часа».
Чтобы занять себя, Майк в сотый раз проверил автоматику управления кораблем, алгоритмы схода с орбиты, остальные данные. Все равно время оставалось. И он не удержался, снова скользнул в воспоминания. Хотя поступать так не стоило, особенно перед посадкой. Но он ничего не мог поделать с собой. Когда за орбитой Луны астрофизики обнаружили временную аномалию, немедленно началось ее изучение. Находка по своим свойствам напоминала черную дыру, за исключением того, что с гравитационным полем там все было в порядке, и она двигалась вместе с Луной, словно привязанная к ней. Никто тогда, конечно, еще не знал, что это дыра во времени. В нее направили беспилотный модуль с кучей регистрационных приборов. Модуль прошел туда и как в воду канул. Связь с ним оборвалась. На этом возможности исследования аномалии себя исчерпали. Каково же было удивление ученых, когда ровно через год регистрационный модуль внезапно вынырнул из дыры, целый и невредимый. Астрономы тут же бросились расшифровывать диски, только никаких данных они не обнаружили. Информация не успела записаться, словно модуль не путешествовал в неизвестности целый год. Тогда-то и стало понятно, что дыра — это временной портал. Был отправлен новый беспилотный регистратор. Следовало выяснить диапазон портала. Беспилотник вернулся тоже через 365 дней. Следующие несколько лет в портал продолжали запускать исследовательские модули. Все они возвращались через год, минута в минуту, с учетом сдвига астрономических циклов. Затем очередь дошла до экспериментов с животными. Первым сквозь временную дыру отправился белый кролик. Видимо, кто-то из руководства ЦУПа любил детскую классическую литературу. По возвращении ушастого космонавта обследовали до молекул, но никаких отклонений не выявили. Следующими благополучно слетали собаки. Потом обезьяны. И, наконец, наступил черед человека. Среди многочисленных кандидатов был выбран Майк Белов, за плечами которого значились 5 выходов на орбиту Земли. «Для меня пролетит мгновение, а ты проведешь здесь год в одиночестве. Ощущение времени растягивается в ожидании», — сказал он накануне отлета Кристине. «Я могу отказаться. Ни одна работа не стоит твоих печалей, Криси». «Мне очень страшно, Майки». Кристина с тревогой смотрела на него. «Вдруг что-то пойдет не так. Но я не хочу ставить тебя перед дилеммой. Это эгоистично и пошло. Лети».
«Я настаиваю».
Она обняла мужа. «Криси, ты волшебная». Он окунул лицо в ее волосы, пахнущие чем-то неуловимо волнующим. Поцеловал. «Обещаю. Только один раз. Увидимся ровно через год».
Когда корабль входил в портал, Белов оставался спокойным. Он размышлял о забытом в душевой ЦУПа кулоне с фотографией жены.